Ну, всем добрый вечер. Я хочу заранее извиниться, если будет объявление. Я в аэропорту нахожусь, просто так вышло. И поэтому заранее прошу прощения. Насчет, да, тема, которую я начну нестандартно. Я сегодня начну с вопросов. Я начну с того, что мы, как вы, Мириам, сказали правильно, что мы часто встречаем наши... еврейское, что мы каждое утро встаем только с утра со словами «Модеани». «Модеани» — это или «Модеани» — это слова благодарности Всевышнему, что Он вернул мне душу. Ну и мы каждый день вот так вот, каждый день повторяем это. Вопрос, скажем, ну как бы мне непонятен такой. Представьте себе, когда, я вам дам пример, как бы такой каждый день приходит человек, тебе говорит спасибо, спасибо, спасибо за одно и то же, которое ты делаешь. В принципе, мы знаем, в Талмуде написано, что каждому человеку суждено жить определенное время. 70 лет, 80 лет. Емешина тэны бахэм шивимшина, вим бигвот шмунимшина, пишет царь Давид. 70 лет, если сильнее человек, то он 80 лет. И все равно, как бы мы встаем, и утром мы говорим «Модэани лифанэха мэлэха векэям шэхэзар табиди шмати». Да, мы, ты мне вернул мою душу. Это понятно. Ты же мне вернешь ее 70 лет. А может быть 80 лет. Я не понимаю, как так может быть, что мы говорим вещи, говорим слова. Это и мудрецы нам постановили. А зачем они нам постановили вещь, которая, то есть слова, которые мы в принципе иногда даже может быть как бы не обращаем внимания на них. Мы на автомате уже говорим «Модеани лифанеха». И уже не очень это, наверное, оценивается так, как положено. Это один момент, который мне непонятен. Еще один момент, когда мы говорим про благодарность, мы знаем, что многие ко мне обращаются, люди, там, родители, мужья, жены, с таким выражением, что вот они неблагодарные люди. Я вот им сделал столько-то, столько-то, и вот они мне возвращают на обратное. И вопрос, да, еще один вопрос. Нужно ли мне обращать на это внимание? То есть, когда я делаю хорошее людям, нужно ли мне ожидать от них благодарности? Или все окей, я делаю, потому что я хочу, и все. И я не должен ничего ожидать. Мы знаем, что ожидание – это самая такая вещь, которая может человека привести к разочарованию и так далее. Вот то, что происходит, что муж делает для жены многое, потом она неблагодарна. Жена делает многое, потом она он неблагодарен. И еще один, значит, у нас еще один момент. Во-первых, зачем мы благодарим каждый день одно и то же? Второе, почему нужно ли вообще ожидать благодарности от людей? Или не нужно? Это два момента. Еще один момент насчет благодарности. Мы знаем, что когда... Адам, я, наверное, некоторым из вас повторюсь, но когда Адам и Ева были в раю, они сели этот плод, и когда Всевышний обратился к Адаму и спросил его, что ты там наделал, Адам ему сказал, это не я, это жена, которую ты мне ее дал. И Рав Элияу Деслер пишет в своей книжке, что из-за этого Адам был изгнан из рая. Не из-за того, что он съел плод, а из-за того, что он был неблагодарным. То есть мы видим, что благодарность – это вещь, которая она, качество, которое очень важное. За это Всевышний изгнал Адама из рая. Рав Элияу объясняет, почему. Он говорит, что есть у Всевышнего все качества, которые есть у человека, кроме одного. Это называется неблагодарность. И неблагодарность, почему нет у Всевышнего? Потому что ему никто ничего не делает для него. Поэтому ему нету такого, у него нет свойства неблагодарности, потому что он не должен быть благодарен никому. И вот эта тема, она по-настоящему она огромная. И многие из нас сейчас сидят и думают, наверное, о некоторых персонажей в своей жизни, которые были неблагодарными. Или, например, они сами, может быть, в отношении там, к родителям, к детям, к семейным отношениям, может быть, сами неблагодарны и так далее. И еще момент, который я хотел бы сегодня обсудить с вами, это корень. Вот этого. Это, да, почему человек может быть благодарен? Почему? Откуда это вытекает? Почему человек, он может получить от кого-то хорошее, и потом не вернуть ему хорошее. То есть в чем корень, в чем проблема, почему человек, он, у него есть какое-то, не назову это соблазн, но, скажем, такое качество быть неблагодарным. Да? И начнем. Я хочу начать с вами с истории. Есть история, которая написана в Танахе. Танах рассказывает про Хизкияу. Царь Хизкияу, он был один из самых праведных царей, которые были в царстве Иуды. То есть царь, который Хизкияу, он написан в Талмуде, что он заболел, и к нему пришел пророк и сказал ему, что ты умрешь, потому что ты не женился. А Хизкияу не женился, потому что он знал, что у него родятся нехорошие дети. И этот Хизкияу, в конце концов, сделал тшуву, раскаялся, взял дочь пророка в жены, и у него по-настоящему родились не очень хорошие дети. Менаше и Равшаке. Два сына, которые, один из них умер молодым, второй, вы знаете, что он был идолопоклонником. Пишет нам Танах, что однажды, когда Санхерих, это главный, скажем, правитель мира на тот момент, он завоевал всю, ну, все население, которое было в мире на тот момент, и оставил Иерусалим как последнее. И он привел свою армию на Иерусалим, и там стояло 180 тысяч генералов, то есть огромнейшее количество людей, которые только генерал, то есть солдаты. И он сказал Хизкияу, я хочу тебе подарить 2000 всадников, чтобы у тебя какая-то хоть армия была, потому что у Хизкияу не было армии. Хизкияу до конца верил в Бога, что Бог ему поможет без армии. И он сказал всем жителям своего на тот момент, кто подчинялся ему, что все должны изучать Тору без никаких отговорок, и кто не будет учить Тору, я его убью. Человек был праведником в смысле, что он не хотел никакую армию, он полагался 100% на Всевышнего. И так и случилось, что ночью пришел ангел Гавриэль, Всевышний послал его и забрал души всех этих солдат, которые там пришли на Иерусалим. И там было огромнейшее чудо, что Хизкияу утром встает и видит, что вся армия Санхерива, все они мертвы. И Хизкияу, то есть они послали туда гонцов, увидели, что там по-настоящему все мертвые, кроме пятеро людей выжили. Санхерив, Навузарадан, Навуходоносор и два сына Санхерива, они убежали в Вавилон. Но в тот момент Хизкияу вернулся к себе и продолжил изучать Тору. Ну, казалось бы, большой праведник, вот он не делает битуль Тора, он не прекращает изучение Торы, это великий уровень. Но Мидраш пишет такую вещь. Всевышний запланировал сделать Машеха Хизкияу. Он хотел сделать Хизкияу Машехом. А Санхерива сделать Гогу Магогу. Мы знаем, что будет война Гогу Магог, и которая там должно произойти точно, как случилось с Санхеривом. То есть Всевышний запланировал уже, чтобы Хизкияу был Машехом, чтобы он был, то есть, вечным правителем, и не будет смерти, и мы вернемся к Адаму до греха, и так далее, и так далее. Вся красивая история. И почему это не произошло? Почему Хизкияу, Всевышний лишил его, значит, уровня Машеха? В тот момент, когда Санхерив потерял всю армию, этот момент переломный. Представьте себе, сейчас был бы Машех, и не было бы никаких войн, и так далее. Мы же жили бы по-другому. Причина, почему Хизкияу не получил вот это благословение, Всевышний лишил его звания Машеха, это потому что он пошел изучать Тору. Как? Это же непонятно. Говорит Мидраш, потому что он не сказал песню передо мной. Так говорит Всевышний. Луамар Ширали Фанай. Когда мы читаем прошлую главу, мы знаем, что Моше Рабейну, когда прошел через море с евреями, первое то, что написано, Первое, что они сделали, они начали петь песню. Азашир Муше, Бней Исраэль, Тишир Азот. Песня, которую они пели, это была песня сразу при выходе из моря. То есть сделал Всевышний с ними чудо. И в этот момент нужно благодарить. Нужно, каким образом ты благодаришь? Песней. Хизкияу этого не сделал. Хизкияу пошел изучать Тору. С одной стороны, это большой уровень, молодец, слушай, и ушел изучать Тору. С другой стороны, это не момент. В момент, когда тебе делают чудо, обязательно нужно сделать благодарность. А благодарность в качестве песни или молитвы и так далее. То есть мы видим отсюда такой момент очень жалко, что мы пропустили этот момент. Пропустили из-за того, что, в принципе, у человека не было возможности сделать вот этого это минимальной благодарности, которую он должен был сделать. Хизкияу. Меня иногда спрашивают, в чем смысл песен в шаббат? Вот есть люди, которые не поют песни в шаббат, мне это непонятно, почему. Ну, я объясню, почему мне непонятно, потому что, в принципе, идея этих песен, она не для того, чтобы человек насильно сидел и пел песенки. Это не заставишь человека петь песни. Но идея в этих песнях это благодарность. То есть ты сидишь в такой день, вокруг тебя твоя семья, у кого нет семьи пока, то, может быть, вокруг него там воспоминания каких-то близких и так далее. У тебя хорошая еда, у тебя красивый стол, у тебя свечи горят. И тебе Всевышний все это дал. Почему тебе не поблагодарить Всевышнего с помощью песни? Люди говорят, я не умею петь. Я не понимаю такого. То есть, когда ты находишься в радостном моменте в жизни, когда тебе хорошо, когда ты заработал большие деньги, когда ты, не знаю, там, женился, когда у тебя есть как бы такие радости, то ты найдешь силы спеть как-нибудь. Так почему мы не находим силы спеть песни, когда нам Всевышний подарил? То есть, когда мы поем песенку, мы выражаем благодарность Всевышнему за этот день. И это почему мы поем песни в шаббат. Нет обязательства, но это минимум, что ты можешь знать. Есть две вещи, которые написано, что Всевышний у него было в сейфе. Это Тора и это шаббат. То есть две вещи, которые Всевышний хранил в сейфе своем. И он отдал нам их. Он сказал, вот возьмите, и я вам даю возможность, это не заставляю, а даю возможность участвовать в этих моментах. Это шаббат и это Тора. Так когда человек иногда изучает Тору, он так это делает, как будто его заставляют. Окей, хорошо. Можно, знаете, можно морально заставить человека любую вещь делать. Морально человека может так надавить, что он сделает любую вещь. Это то, что делают, в принципе, люди в мире. Но не факт, что так Всевышний хочет. То есть это вот качество благодарности, оно качество понимания, что у меня есть. Когда я не понимаю, что... То есть я не ценю. Понимание, я имею в виду оценки. Мы... Люди думают по уровню своих ценностей. То есть мы всегда то, что оцениваем больше всего, так мы и думаем. Например, есть люди, которые считают, что подарить деньги, это считается подарок. А подарить время другому, это не считается подарок. А подарить улыбку, это не считается подарком. Так люди почему? Потому что мы не оцениваем улыбку, мы не оцениваем время. Мы оцениваем деньги. Если мы оцениваем деньги, то, конечно, если был подарок денежный, то окей, это молодец. Значит, ты меня ценишь, ты меня любишь. А если человек подарил тебе время свое, если человек подарил тебе свою улыбку, это тоже считается, это является, может быть, даже большей ценностью, чем деньги. Но, к сожалению, мы не очень этого понимаем. Мы не всегда этого понимаем. Мы думаем так, как нас воспитывали. И нас воспитывают в этом мире, в современном, тем более, чем больше денег у человека есть, тем больше у него уважения, тем больше у него почета и так далее. И все оценивается в этом, к сожалению. Поэтому, когда сегодня я ехал сюда, и мне таксист говорит, что ему очень надоело слушать негатив от людей. И он хочет поменять профессию, он называет профессию. Я считаю, что это да, неважно, чем человек занимается. Может быть, человек таксист, но он, если он человек нормальный, то он, ну, он человек. Почему если у людей негатив? Потому что люди не могут быть благодарными за то, что у них есть. Но сэх, это вот, нам пишут мудрецы такую вещь. Там говорят, задают вопрос. Эйзе гу ашир? Кто такой называется богатый человек? Отвечают мудрецы. Асамех бехельхо. Человек, который радуется своим уделам. Сегодня задаю вопрос молодежи, не знаю, современному миру. Ты рад тем, что у тебя есть? Большинство скажет, нет, мне еще надо. Потому что ценность вот эта вот материальная, она сегодня возвышает ценности другие. И поэтому люди без настроения, потому что они ставят, они, мы смотрим, видим у людей что-то другое. По нашим ценностям у них больше, чем у нас. И тогда получается, что мы хотим, чтобы у нас было как у них, но у нас не всегда получается, мы без настроения. Качество благодарности, что я ответил таксисту, я с ним много беседовал. Идея в том, что да, я не хотел много чего грузить его, потому что он тоже загружен. Но в конце беседы он сказал, что я бы немножко разгрузил. И это самое главное, это достаточно. Идея в том, что мы качество благодарности, когда есть у человека, это не просто качество сказать спасибо. Это не просто качество сказать спасибо, это качество оценки. Ценю ли я то, что мне дали или нет? И поэтому это отвечает на вопрос, почему мы каждый день говорим «Мудэ ани». Каждый день говорит одно и то же. «Мудэ ани лифанеха» понятно уже. Я понял, вчера тебе сказал «Мудэ ани». Хватит. «Шехизар табини шмати бехимна рабай манутеха». Мы говорим, ты вернул мою душу. И что я этим говорю? Ты вернул мне душу. Ты мне 80 лет обещал возвращать душу. Мою. Всевышний пообещал. 70 лет, 80 лет – это от него. Окей. А как ты это принимаешь? Ценишь ли ты сегодняшний день? Ты знаешь, что сегодняшний день завтра не повторится. Ты знаешь, что сегодня – это сегодня, а завтра – это завтра. А вчера – это вчера. Ты можешь это определить? Поэтому мы каждый день говорим «Мудэ-ани». Каждый день «Мудэ-ани» – он другой. Он не один и тот же. Мудэ-ани сегодня за воскресенье, мудэ-ани сегодня за понедельник, мудэ-ани сегодня за вторник. Это отдельная оценка. Представьте себе, когда мы говорим про, например, возьмем семейные отношения, если как один анекдот рассказывает, что жена приходит после 10 лет женитьбы, мужу говорит, скажи мне, что ты меня любишь. Так он ей сказал, он отвечает, и он говорит, слушай, я 10 лет назад тебе сказал, что я тебя люблю. Если будет изменение, я тебе сообщу. Это знак, когда я говорю вот такие вот вещи, что типа я в сердце люблю, я там в мыслях люблю, или я в мыслях там сегодня у тебя нет такого. Нельзя, это не работает. Мысли это хорошо, но есть действия, которые я показываю таким образом, когда я выражаю действием, или словами, или подарками, или, не знаю, просто или вниманием. Тогда я оцениваю того человека, который мне дал то, что он мне дал. Что может дать жена мужу? Она ему дает, кроме того, что там есть обязательства между мужем и женой, кроме этого, она дает ему свое время в жизни. Что дает муж жене? В принципе, она может сказать, ты обязан. По идее, если посмотреть по договору, то муж обязан кормить жену. Это понятно. Обязан покупать ей подарки, но ценит ли она то, что он делает? И часто, очень часто бывает, что мы смешиваем. Я объясню. Бывает такое, что я сержусь на жену на определенный момент. И я аннулирую все то, что она сделала для меня до сих пор. И начинаю выражать ей только недовольствие, то, что ей вот конкретно сейчас мне не нравится. И вот это ужасно, как ты можешь аннулировать там даже год женитьбы. Год жил вместе, два. Как можно, можно сказать можно выразить недовольствие, сказать, что мне что-то мешает, или там ты, может, не обратил внимания, не обратила внимания. Но аннулировать то, что мы делаем. Мы берем все в одну кучку и говорим: ты плохая, ты плохой. Мне с тобой плохо. Почему? Почему люди не умеют просто делить, поделить между тем, что я сейчас недовольный конкретной вещью, а остальное я очень-очень благодарен и так далее. Это потому, что у нас нет этого качества. Мы очень не развиваем качество благодарности. Мы считаем, что весь мир нам обязан. И по-настоящему весь мир мне ничего не обязан. Весь мир не может мне обязать. Я – это я, мир – это мир. Даже родители, вы знаете, по Аллахе, по закону, в принципе, я до 7 лет должен кормить своего ребенка, а потом все. Ну, в нашем законе сегодняшнем, допустим, до 18 лет. Есть родители, которые кормят своих детей до 40 лет. Бывают такие, которые женятся и потом живут вместе с родителями. И они считают, что родителям обязаны дальше помогать. Это все проявление качества благодарности. И поэтому такой человек не может ценить чего-то. Он даже, самый абсурд огромный, что получается, благодарность это равно ценить. И если я неблагодарный, мне сложно ценить что-то. И если я не ценю, со временем я прекращаю ценить себя тоже. И тогда это то, что мы называем в мире называется депрессия и так далее. Все это происходит почему? Нет такого понятия, что человек внезапно зашел в депрессию, у него там что-то. Люди говорят, что вот женщина родила, и она внезапно вошла в депрессию. Нет, такого не бывает. У женщины есть какие-то ресурсы, которые она их держит в себе. Потом, когда происходит роды, есть сдвиг немножко. И тогда эти ресурсы заканчиваются, и она прекращает держаться. То есть поэтому у нее есть вот это вот... у некоторых есть такое понятие, что заходят в депрессию после родов. Это потому, что у них нет ресурсов. То есть я имею в виду ресурсы, а не от того, что... Когда я что-то делаю, я хочу, чтобы это оценили. Как минимум тем, кто я сделал, кому я сделал. Я задал вопрос вначале, если нужно ли ожидать оценку. Нужно ли ожидать благодарность? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мы видим, что когда Адам был неблагодарным в отношении к Всевышнему, он выгнал из рая. То есть, может быть, да, нужно ожидать, с одной стороны. С другой стороны, если ожидаешь благодарность от людей, как пишет Бен Ишхай, ты, в конце концов, будешь разочарован. Потому что ответ простой, что большинство людей, очень сложно им быть благодарными. Мы видим на протяжении последних вот недельных глав про Моше Рабейну, который очень-очень сильно посвятил себя народу и так далее. Почему Всевышний его выбрал? Так мы уже говорили о том, что Моше Рабейну был избран, потому что он очень был благодарным человеком. Он 10 лет пас овец своему тестю бесплатно. Почему? Потому что он ему дал дочку в жены, и поэтому был благодарен ему. Он его кормил, поэтому спасибо тебе. Он мог спокойно сам себе сделать бизнес и жить. Он был благодарен. Он не ударил по небу, потому что был, не ударил по земле, потому что был благодарен. То есть много чего проявляется качество благодарности у наших авторитетных вот людей, которые мы знаем. И как раз таки, когда вернемся, если к Мишне, к Масехе Авот, там написано, кто такой богатый человек, это тот, который доволен своим делом, доволен своей судьбе. Этот человек называется богатый по-настоящему, потому что богатство – это не материальное. Богатство – это отношение твое к твоему имуществу. Есть люди, которых я знаю, они немного зарабатывают. Но они, когда накрывают на стол на шаббат, или там у них какое-то мероприятие, если у них кто-то сын там женится, дочка выходит замуж, они отдают последнее, и они счастливы, они радуются тем, что они делают. И нет никаких претензий. Наоборот, они говорят, мне ничего не надо, возьмите. Я знаю других людей, которые имеют в 10-30 раз больше, чем они могут там дать. Дают они там копеечки, которые, в принципе, ну, никто ничего никому не обязан, но ты не радуешься, что твой сын женится, твоя дочка выходит замуж? Почему ты не радуешься? Радуйся. Им сейчас, на данный момент, в их ситуации, нужна твоя поддержка. Если у тебя нет, окей. Если у тебя есть, почему ты хранишь на старости лет, как мне сказали люди. Я храню на старости лет, когда я там застареюсь, у меня будет пенсия, не знаю, что будет со мной. Как можно быть уверенным, что имущество человека останется, когда через год, через два? Мы не знаем, мир меняется, и он постоянно меняется, все. Но то, что да, у человека останется, это вот доброе поведение, доброе, и вот эта вот благодарность, которую он может сказать Всевышнему: спасибо тебе за то, что ты дал мне ребенка, дал мне сына, дал мне дочку. Они сейчас женятся. Они там, не знаю, хотят построить дом, хотят, ну, и так далее. И у меня есть. Я вот таким образом, когда я помогаю, я благодарен Всевышнему за ситуацию, которую он мне создал. Качество благодарности, оно, я хочу сказать просто, что оно очень коренное. То есть это качество, которое находится везде. И поэтому человек, который благодарный, Всевышний постоянно рядом с ним. Потому что не важно количество твоего имущества, главное твое отношение к этому, и главное, как ты ценишь то, что тебе дали. Вот если человеку подарили подарок, и он ценит этот подарок, хочется ему еще раз подарить. Когда человеку даришь подарок, он такой, ну так, не очень, не ценит, то не хочется ему больше дарить. Так же и Всевышний с нами. Он дарит нам такие вещи, мы не оцениваем, мы еще жалуемся. У нас еще есть претензии. Почему у нас этого нет, почему того нет. У нас еще есть какие-то недовольствия. Так Всевышнему, как бы, конечно, он дальше даст, у него не проблема. У него не проблема, но это как-то по-другому. Поэтому нам мудрецы постановили, что каждое утро мы встаем, говорим «Модеани». Не потому, что мы забыли, что там Всевышний навернул душу, не потому, что мы там... мы знаем, что пообещали нам 70-80 лет жизни. Нет, не из-за этого. «Модеани» — это для того, чтобы я оценил этот день. Сегодняшний день он пришел, и он... и спасибо за этот день, потому что этот день у меня есть возможности, у меня есть... возможности что-то продвинуть, что-то исправить, что-то, не знаю, просто, не знаю, просто пожить и быть, не знаю, счастливым. Но это все будет у человека, когда он будет ценить то, что у него есть уже. Поэтому я изуашира самих бехлеко. Тот, который богат, это тот, который радуется. Самех, там написано просто, он доволен. Самех радуется, радуется тем, что у него есть. Когда мы вернемся к истории с Хизкияу, Всевышний хотел его сделать Машиахом. Хотел его сделать, чтобы храм был вечный и так далее. Хизкияу сделал хорошее дело, пошел учить Тору, но он не поблагодарил, он не оценил. Не оценил ту помощь, которую ему Всевышний сделал. То есть это коренная вещь. Это не просто он не сказал спасибо. Это человек, который получил от Всевышнего такой подарок, вместо того, чтобы пойти и создать чего-то такое благодарное, как минимум песенка, это ничего не стоит. Спой песню. Нет, я пошел учить Тору. Это знак, что ты не ценишь то, что тебе сделали. Окей, если не ценишь, что тебе сделали, тогда я не могу, чтобы ты был Машиахом. Это насчет того, что я задал вопрос, нужно понимать, почему мы говорим каждый день «Модеани». Потому что мы должны оценить. Второй момент. Нужно ли ожидать от людей благодарности или нет? Бен Ишхай пишет, что благодарность ожидать не надо от людей. Потому что в основном люди не будут благодарными. Ну, в основном потому, что нам сложно быть благодарными. И вот вопрос, который я задавал в начале. Почему человеку по-настоящему сложно быть благодарным? Почему человеку сложно быть благодарным? Я не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не прав, но у меня есть такое чувство, что это что-то такое вроде «я не хочу быть должником». Есть такое у некоторых людей, не у всех, у некоторых людей есть такое чувство, что они не хотят быть должны кому-то чего-то. То есть не хочу быть должен кому-то. Это такое чувство, я не знаю, это эгоизм, я не знаю, это что, но я не могу сейчас определить, что такое конкретное, что почему так люди думают. Но я это не раз слышал, что мне лучше не взять, потому что не хочу быть должником. И это приводит людей к обесцениванию того, что для них делают. Я вам дам пример. Например, в Талмуде написано, что такое называется хороший гость. Эйзеву рехто. Талмудный вопрос. Что такое хороший гость? Вот ты пригласил гостей к себе. Что такое называется хороший гость? Хороший гость говорит, что все то, что здесь на столе сделали, это сделали только для меня. Там 10 видов салатов, там нарезки разные, там горячие блюда, холодные блюда, там напитки. Хороший гость говорит, все то, что сделали, сделали для меня. А плохой гость как говорит? Плохой гость говорит такую вещь, так говорит он. Плохой гость скажет, смотри, что я сегодня поел? Да, здесь красивый стол. Эти хозяева сделали для себя по-любому. Ну, я там поел несколько кусочков этого, несколько ложек этого. Все, одну рюмку этого, там, не знаю, выпил там водичку и что-то. Это называется плохой гость. Почему плохой гость? Почему он не... Ну, он же правду говорит, он же логику говорит. Он же не съест все салаты, он же не съест все блюда, которые там есть. Он же не все, он не сможет все это физически съесть. Мы видим вот здесь вот опять-таки качество благодарности. Пригласили гостя. Если бы не пригласили, может быть, сделали бы 8 салатов, может быть, 5, может быть, 3. Пригласили, сделали, да, 12 видов салатов. И там много людей, поэтому нужно сделать побольше. Но плохой гость, он обесценивает. Обесценивает труд хозяина для того, чтобы внутри успокоить свое вот это вот понимание, я не хочу быть должником. А если я скажу, что он сделал для меня все? Ух ты, теперь я должен ему сделать. Теперь я должен ему сделать. И вот это приводит людей думать, нет, он мне сделал немножко, это не то. Во-первых, для этих людей маленький совет в скобках. Никто, если для тебя что-то сделали, ты не обязан так же сделать. Но оценить то, что для тебя сделали, это очень важно. Я объясню почему. Потому что ты считаешь, что оценка это количество. Нет. Оценка это понимание, что тебя уважают и для тебя это сделали. Это оценка. Ты оцениваешь труд хозяина, хозяйки, которые тебя пригласили. И в этот момент ты называешься хорошим гостем. Почему хороший гость? Хороший гость, то есть у него хороший глаз, у него хорошая энергия. Это человек, который может быть позитивным. Все вот эти вот качества, которые сегодня развиваются сегодня в тренингах, в разных вот этих вот уроках, на разных темах, на разных аудиториях, все хотят там исправить какое-то качество такое или сякое. Качество благодарности – это корень качества человека. Если человек благодарен, он позитивный. Человек благодарен, он хочет делать больше. Человек благодарен, он хочет развиваться. Потому что он оценивает то, что у него есть, он хочет развиваться дальше. То есть вот это вот качество благодарности, оно коренное. Поэтому, когда Всевышний увидел Адама, что он неблагодарный, он выгнал его из рая. Не может быть в раю. Мы, если так вот подумаем, это не рай и ад, например, вот физически. Это рай состояния души, человека. Ты не можешь быть в раю у себя. Ты можешь себе создать рай. Каким образом? Будь благодарным. Ты можешь создать себе ад. Каким образом? Будь неблагодарным. Будешь неблагодарным, ты построишь вокруг себя ад. Будешь благодарным, ты построишь вокруг себя рай. Потому что благодарный человек – это человек, которому всегда от него сливается доброта. Он ценит то, что для него делают. Иногда бывает такое, что в паре, да, муж и жена, неважно, в любых отношениях, как я начал вначале говорить, что в любых отношениях очень важно оценить все то, что делается, а потом можно поделиться тем недовольством, которое есть, конкретизировать недовольство. Это нормально. Когда мне что-то не нравится, я могу сказать, почему мы все обобщаем и говорим, что все плохо. Не все плохо. Есть много вещей хороших. Есть одна вещь, две вещи, которые мне не нравятся. Это можно исправить. И это гораздо легче исправить, потому что у меня есть понимание, что это не какая-то гора. Это не какая-то гора, там надо исправить миллион вещей. Нет. Можно исправить в отношениях 2-3 пункта, у вас отличные отношения. Проблема в том, что мы сами люди неблагодарны, и поэтому мы обобщаем, потому что мы не умеем ценить. Мы не умеем оценивать вещи, которые для нас сделали. Чтобы не быть должником. Все начинается с того, что чтобы не быть должником. Ну, быть должником. Потревожь себя немножко. Верни. Почему бы и нет? Я не знаю, как вы смотрите на это, на этого, скажем, на фараона, на эту личность. Но если возьмем фараона, мы увидим интересный момент, что когда в Мидраше написано, что когда впервые пришли к нему народ и сказали, мы хотим уничтожать евреев, потому что они размножаются в Египте, то фараон сказал, я не хочу, потому что мы должны помнить то, что Иосиф сделал для нашей страны. Он ушел из поста. Потом его вот этот Ецара, который его характер, он хотел, чтобы быть царем, это кайф. Тем более, что ты подчиненный, рабы и так далее. Власть. И это перебороло его. То есть он поменял свое мнение, потому что он сказал, ну окей, благодарность благодарностью, но я пойду за своим животом. Но мы видим, что у него было вот это вот качество. Он, да, сказал людям, что это неправильно, потому что Иосиф. У него было качество благодарности. И может быть из-за этого качества, что он подумал об этом даже, может быть из-за этого Всевышнего оставил в живых, может быть из-за этого он и жил 800 лет, может быть из-за этого у него дочь прошла гиюр и так далее. Я не знаю почему. Но качество благодарности – это коренная вещь. Если мы услышим сегодняшний урок и возьмем 0,5% от этого, я буду счастлив и для себя включая. Потому что быть благодарным – это корень твоего счастья. Попробуйте, используйте этот метод. Возьмите на дом вот эту вот вещь, попробуйте. Побудьте благодарными. Я хочу завершить лекцию, до вопросов. Одна очень интересная история, которую я слышал когда-то. Это наше время, современная история, что однажды в городе Бнейбрак, знаете, там религиозный город, там, короче, семья, 11 детей, один из мальчиков уходит из пути, он прекращает всю там религиозную деятельность, он, короче, стал обычным парнем и там женился, как мог. Но все это время, пока он, говорит, как говорится, был не рядом с семьей, то он приходил домой, посещал родителей. А мама с папой его не отлучили от семьи, они как были на связи с ним, как бы хорошие отношения, не осудили его, все окей. Однажды его отец пригласил их на... Ну, он вообще ничего не соблюдал, ни шаббат, ни праздники, ничего, не кашрут. Однажды его отец решил его пригласить на Пейсах к себе. Пригласил отец на Песах, и все, обычный седер, обычные там все эти вот обряды, все. Они ушли, он с женой ушли, они ушли, и вот проходит уже примерно Суккот. В Суккот они сами напросили, сказали, давайте мы придем сами. На следующий Пейсах они уже что-то начали соблюдать, а через 2 года они вернулись, то есть он, этот сын, вернулся, стал соблюдающим, и его жена, они, скажем так, в кавычках, откашировались. Его отец однажды вызывает, но все молчали, то есть не хотели его тревожить, не хотели спрашивать, почему, что, зачем, это иногда лишние вопросы напрягают. Они его оставили в покое, однажды его отец вызывает, говорит, слушай, ты уже все прошел, я тебе не хочу напрягать, скажи мне, а что произошло, почему ты поменялся? внезапно. Почему ты, ну, то, что ты ушел, я понимаю, ушел из пути. Почему, как ты вернулся соблюдающим? Он говорит, пап, ты знаешь, ты меня однажды пригласил на Песах, я не хотел идти. У меня все эти обряды для меня, вся церемония, все это, короче, не для меня все. Но я решил перебороть на силу, и я с женой решили пойти, потому что семья, уважение, пришли. И там началась история моего переворота. Я увидел, как ты берешь стаканки душа. И минут 40 перед тем, как начинаешь это все, минут 40 ты благодаришь по отдельности маму, твою жену, каждого из детей, указываешь на их хорошие качества, благодаришь Всевышнего, благодаришь за все то, что у тебя есть, и мне это помогло перевернуться. До сих пор, я не знаю, что с тобой, говорит, папа, произошло, до сих пор я видел одну вещь. Ты постоянно чем-то недоволен, ты постоянно на чего-то жалуешься, на жизнь, на всех в мире. Нет благодарности у тебя, не было. И поэтому я отошел от всего, потому что мне, ну, это неинтересно. И смысл я соблюдаю чего-то, если я постоянно страдаю от того, что отец постоянно недоволен. Так зачем тебе эта религия нужна, если недоволен? И я, когда услышал вот эти слова, я вернулся. Я начал понимать, что здесь что-то другое. И вот я скажу тебе, говорит отец, я скажу тебе, что сегодняшняя моя религия, она совсем другая. Сегодня я благодарю Ашема за каждый момент, который у меня есть, за каждую вещь, которая у меня происходит в жизни, я благодарю. Мишна говорит в Талмуде, ну, приводится в Талмуде тоже, Мишна говорит, «Хаяв адам леодот аляра, кешем шимудар аляра». И Аратува. Обязан человек благодарить за то, что у него происходит плохое, так же, как он благодарит за хорошее. Как это понять? За плохое благодарить? Нет плохого. Есть то, что нам неприятное, есть то, что нам, ну, неудобно. Когда есть такое неудобное, есть нехорошее, то тогда ты начинаешь ценить хорошее. А может быть, если бы ты ценил хорошее, у тебя не было бы плохого в жизни. Может быть, с тобой происходит плохое, потому что ты не ценишь хорошее. И поэтому мудрецы нам говорят, что надо благодарить за все, любое, хорошее, плохое, неважно. Почему? Потому что все оно дано для человека, чтобы он начал ценить, начал понимать, что все то, что у него уже есть, это подарок. Спасибо большое. Сейчас мы перейдем к вопросам.
Спасибо вам большое. Огромное спасибо здесь пишут люди за этот бесценный действительно урок. И отдельное спасибо за то, что вы нашли возможность, несмотря на условия, в которых вы находитесь сейчас в аэропорту.
Напомню, у меня жителям. Неплохие условия. Я вам покажу мои условия.
Покажите.
У меня неплохие условия.
Я уверена, что здесь почти все бы хотели оказаться в ваших условиях. Хотя бы куда-то просто расслабиться и полететь.
Это да.
Ждем вас домой. Ждем вас. И, дорогие друзья, вы можете писать ваши вопросы, использовать чат, вы можете использовать вопросы и ответы, и также кто смотрит нас сейчас в YouTube. Вот тему последнюю особенно вы затронули, благодарность за плохое. Ну как? Вот мне почему-то сразу пришло в голову. Может быть, есть в этом отдельный смысл благодарить за что-то плохое, ну в кавычках, да, плохое, чтобы не было еще хуже? А?
Ну, значит, я боюсь Всевышнего. Не надо бояться Всевышнего. Всевышний, он не с палкой, которая нас предупреждала, вот тебе плохое, что ты побоялся. Я так это не вижу. Я вижу по-другому. Я вижу, что плохое происходит. Во-первых, в книгах написано, что плохого не бывает. Рак, как бы, то есть не бывает от Всевышнего. Есть плохое, которое происходит, это из-за нас, не из-за Всевышнего. Поэтому, а что я должен сердиться на Всевышнего? Почему я должен... Я, наоборот, должен благодарить ему, что он мне открыл глаза. Он мне открыл глаза через плохое. Через неудобство. И Сурим, то, что говорит, что они очищают наши грехи, потому что мы грешим. Поэтому нужны и Сурим. Нужны испытания, нужны вот эти вот неудобства. А если бы не грешили, все окей. Всевышний не дает плохого. Плохое мы создаем. Так за что потом на Всевышнего сердиться? О чем речь? То есть почему мы должны быть неблагодарны его за это? Мы должны быть благодарны, что он дал нам это, и мы еще в живых. остались. Мы еще живы, мы еще можем как-то двигаться, можем что-то делать, можем делать выводы, можем оценивать хорошее. Митоха хошир хирэо. Когда ты во тьме, тогда ты можешь увидеть свет. Сегодня я первый день вышел на волю. Да, моей дочке, смотри, ты вышел на волю. 10 дней сидел в изоляции и вышел на волю. Окей. Я теперь начал ценить улицу, просто улицу. Ты ценишь то, что у тебя не было. Поэтому иногда зачем? Иногда зачем? Можно оценить. Если бы я бы ценил, может быть, раньше эту улицу, не знаю, не улицу, я имею в виду просто воздух свежий, может быть, Всевышний меня бы не закрыл. Я не знаю. Я на него не сержусь. Я, наверное, делаю его для себя. Я что-то не то делаю в этой жизни, что у меня происходят какие-то вещи неприятные. А за что? Поэтому благодарен Всевышнему. Спасибо тебе, что ты мне показал это.
Ну, как известно, все познается в сравнении. Батшева делает уточнение здесь в чате. А трепет, это вот к тому, что вы сказали, не надо бояться Ашема. А как же трепет? Где эта грань?
Я не знаю. Мы объясняем трепет боязнь. Я не объясняю так. Мы объясняем трепет. Это когда вот мне уважительно, приятно, я уважаю человека, когда вот я уважаю человека авторитетного, какого-то для меня, я не сделаю вещи, которые неправильные перед ним, это называется трепет. Боязнь, нигде не написано «бойтесь». Ир-а, то, что написано, ир-а, даже слово «рия», а слово «видеть», не «пахад», не «страх». Почему ир-а называется богобоязненность? Почему на иврите ир-а? Слово ир-а, ир-э. Видеть, смотреть, а не страх. Страх – это пахан.
Спасибо большое. Дорогие друзья, я вижу поднятые руки. Стараюсь ориентироваться в ваших вопросах, чтобы задавать их более-менее связанно с темой. Вопросы. Я вижу несколько сразу вопросов. Я от себя тоже лично задам правильный вопрос. Многие женщины наверняка проходили, к сожалению, через потерю ребенка еще в утробе. И, соответственно, такой печальный вопрос. А как за это благодарить? Нужно ли за это благодарить?
Вы с подвохом, да, вы хотите меня подставить? Окей, я понимаю.
И не только про прерывание беременности, а вообще здесь был конкретный вопрос про потерю ребенка, взрослого, неважно. Я вижу, что связь прервалась у Раварье. Если вы нас слышите, Раварье, попробуйте, может быть, переподключиться. Потому что у вас зависла картинка, завис звук. Я думала, что это только у меня технически произошло. Может быть, села батарейка. Мы сейчас проверим, если Раварье не исчезнет. А он исчез. Так что, дорогие друзья, вполне вероятно, что наш спикер, просто у него села батарейка. Может, и такое произошло. Давайте немножечко подождем. Возможно, удастся нашему спикеру переподключиться. Пока никуда не отключайтесь, пишите ваши вопросы. В любом случае, у меня такие мысли, что если мы не успеем сегодня задать все ваши вопросы, вполне вероятно, что стоит сделать, знаете, как на иврите говорят, шут, шейлот, тут шувот, то есть вопросы и ответы, сделать дополнительный такой урок на эту тему. А вот я вижу, Раварье уже подключается снова. Пока я тут заговариваю зубы нашей публики. Раварье, мы вас пока не слышим. Сейчас, секундочку.
Все, да. Извиняюсь, да, что-то с интернетом. Во-первых, спасибо Всевышнему, что до сих пор у нас ничего не прервалось, и слава богу, урок происходит. Насчет того вопроса я не могу ответить, правда, не знаю. Это мне вообще не положено отвечать на такой вопрос. Я не знаю. Не могу прочувствовать это, что, дай Бог, чтобы этого не было у меня в жизни, но это сложно. В Талмуде, в комментариях на Талмуд написано история, что Раби Йоханан бен Закай носил амулет. У него там была маленькая косточка 10-го его сына, которого он потерял. И он утешал так людей, которые теряли детей. Тоже вы должны понимать, что раньше это было чаще. У меня даже в семье это у родителей моей мамы, у бабушки и дедушки, первые 3 ребенка они потеряли. потом еще родились там пятеро. То есть раньше это было больше, так это, скажем так, природно, что люди теряют детей, но это очень непонятно мне. Это очень сложно понимать. И, конечно, это большое испытание. Это большое испытание. Единственное, мы только можем типа, поверить, что это от Всевышнего и так к лучшему. Но это все слова, но это не ощущение. Это очень тяжелый вопрос, и я не уверен, что нужно искать на него ответ.
Спасибо. Спасибо. Я вижу поднятые руки. Ирина, поговорите с нами, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу... 284. Да, мы знаем, надо благодарить. И у нас есть благодарность до еды, после еды. Есть еще другие всякие виды благодарности в рамках наших молитв. А как вот ежедневно, когда, правда, и солнце светит, и так хорошее, и вроде и так и не болит ничего, и выздоровели. Вот как, если часто благодарить? Ведь когда мы произносим благодарение вот до еды после, там сильно часто нельзя называть, надо как-то определиться. Вот я когда не знала, я несколько раз могла сказать «Шеколе бы дворо», но надо, оказывается, один раз сказать, вот, а потом, когда ешь, если еда повторяется, то я не повторяю в течение какого-то времени. Я тоже это не знала. А вот как благодарить? Просто мысленно, радостными мыслями? Или на иврите какой-то фразой определенной? Ну, потому что, правда, бывает настроение, когда хочется каждую минуту за все сказать спасибо. Как это делать? Так и говорить каждую минуту спасибо? Или есть как-то форма какая-то более правильная? Или в мыслях? Как это?
Смотрите, это хороший вопрос. Это очень интересный вопрос. Я очень интересный человек. Но... формы созданы для тех, которые не умеют благодарить, чтобы вы понимали. Формы созданы, потому что люди упали духовно. Поэтому если человек, ну, мы обязаны эти формы соблюсти, потому что это надо. А если у человека есть порыв, как вариант, когда есть порыв благодарности, просто каждые 5 минут благодарить своими словами. Если есть возможность, прочитайте Псалом Таилим. Это уже заодно и благодарность, и мицва. То есть это не запрещено. Нет таких форм. Формы для тех, которые не умеют. То есть сегодня мы не делаем разницу. Мы сегодня все благодарим по форме, да, по указанным. Но если есть порыв, в любое время, anytime, как говорится на английском, anytime.
Кстати, спасибо большое. Ирина, знаете, слышала недавно, читала такую недавно историю. Мирьяма Кавесет ее звали. Это женщина, вы, наверное, знаете Рафарье. Мирьям прачка. Это была настолько необразованная женщина, еврейка. Она не знала брахот, она не знала благословения. Она брала кусок хлеба в руки и говорила «спасибо» и кушала его. А потом, после того, как она покушала, она говорила «спасибо» и поднимала глаза к небу. И у нее не было своих детей. Всевышний ее, к сожалению, не наградил этим даром. Но когда она пришла к одному из мудрецов, тот ей дал браху. Он сказал, вот ты можешь давать женщинам благословение на то, чтобы они забеременели. И действительно у нее этот дар появился. И действительно многие женщины свидетельствуют, что если прийти к ней сегодня на могилу в Иерусалиме и попросить помолиться у Всевышнего, то многие женщины действительно беременеют. Это чудеса.
Wow.
Главное искренне благодарить. Да.
Интересно, да. Я эту историю не знал.
Интересно. Да. Спасибо большое. И Эстер пишет, хороший вопрос. Слышала, что вместо «лама» нужно читать «лема». Что вы скажете об этом? «Лама» я перевожу «почему». А «лема» – это «для чего». Что вы скажете об этом?
Я не знаю, в чем вопрос. То есть иногда надо говорить «почему», иногда говорить «для чего». И понятно, что «почему» – это претензия. Почему это типа недовольствие, а зачем это понимание? Я хочу понять. Поэтому лучше говорить «лема», чем «лама».
Спасибо большое. Яков пишет, реален ли альтруизм на уровне мысли и слов? Быть благодарным и не ждать. Спасибо.
Реально? Ну, очень сложно. Но это для человека хорошо. Я говорю так, что это для человека, который... человек, который делает добро, лучше потренироваться и прекратить ожидать, потому что потом будет сложно. Потом будешь ожидать, и будет больно, и так далее. То есть лучше не ожидать. Это очень сложно, я согласен. Нелегко, но для человека это гораздо выгоднее не ожидать, чем ожидать.
Спасибо большое.
Не страдать.
Марина задает вопрос. А как разговаривать с молодежью, которая недовольна? Ну, я тебя добавлю. Есть люди старой советской закалки, которые то и дело тычут пальцем и говорят, неблагодарные. Неблагодарные. Как реагировать?
Это не выход. Да. Вот это вот показывать пальцем и говорить, ну ты там неблагодарный, это не работает сегодня с молодежью. Мы типа хотим на их совесть повлиять, но это не работает. Нужно найти, но это уже отдельно, может быть, тема воспитания детей. Нужно найти точку, что ему мешает конкретно. Потому что неблагодарность – это врожденная вещь. Это вещь, которая рождается в человеке. Это нормально. Почему? Кстати, тебе ребенок с маленьких лет, он только получает. Он берет, его кормит, от него никто не требует благодарности. И он внезапно ему говорят быть благодарным. То есть, конечно, ему сложно перейти, переключиться. Но надо просто найти это недовольствие. Я говорю всегда, нужно минимизировать проблему. Если мы сможем минимизировать недовольствие и сказать, задать вопрос конкретно, что тебе конкретно мешает, может быть, все тебя устраивает, только 2-3 пункта тебе мешают. То есть дать этому молодому человеку, подростку, дать понимание, что конкретно ему мешает. Потому что если он мешает одна вещь, он может быть недоволен за всю жизнь. А мы поможем тем, что мы просто конкретизируем его недовольство.
Мои дорогие друзья, у нас время уже подошло к концу. С вашего разрешения задам еще один вопрос. Не могу не задать вопрос этот. Скажите, уважаемый Рафарье, а можно ли натренировать благодарность? Ну, как мышцы тренируют. Вот каждый день говорит спасибо, просто там после еды. Мама, спасибо, папа, спасибо. Вот воспитывать так детей, говорить, ребята, вы обязаны благодарить, говорите спасибо, спасибо. Но не дойдет ли это до автоматизма? И будет ли это засчитываться?
Знаете, вы сейчас задаете вопрос про религию вообще нашу. Что вы говорите, нужно ли каждый? Мы каждый раз благодарим Ашема за все. Спасибо за это, за еду, шаколь, нефашот, за беркат мазон, молитвы 3 раза в день. То есть мы постоянно благодарим. Ну, и вы знаете, что у многих из нас это уже автомат. Это не ощущение благодарности. Понятно, что нужно работать. Вы задаете вопрос, можно ли это тренировать? Я думаю, что да, но надо знать, что тренировать. Не только действие благодарности, а ощущение благодарности. Нужно тренировать на уровне ощущений, на уровне понимания, за что я благодарю, что у меня сейчас есть. Да, то есть тренировать нужно, но на уровне не действий только, а и ощущений тоже очень важно. Таким образом, у нас же вся идея, вся наша религия, она построена на то, чтобы в конце концов быть и человеком, и перед Всевышним. Это все похоже, отношения, они похожи везде. Поэтому даже наши отношения к Всевышнему и отношения к людям, если мы тренироваться будем в отношении к людям правильно, на уровне ощущения и оценки того, что я получаю, тогда я смогу со Всевышним так все вести.